И он берет с собой Петра, и Иакова, и Иоанна, и начал сильно удивляться и очень тосковать. И говорит им: «Душа моя чрезвычайно скорбит до смерти, побудьте здесь и бодрствуйте». И он прошел немного вперед, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час тот, и говорил: «Ава, Отец, все возможно тебе, убери эту чашу от меня, однако ничего я хочу, но чего хочешь ты?» И он приходит и находит их спящими, говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте, молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух воистину готов, но плоть слаба». И опять он отошел и молился, и говорил те же слова. И когда возвратился опять, нашел их спящими, ибо глаза их отяжелели, и не знали они, что ему отвечать. Давайте и мы помолимся в результате, чтобы наш дух не был отягчен. Я знаю, что утром позавтракали, кто-то, может быть, поднялся на гору и достаточно устал, а кто-то еще, может быть, что-то успел сделать, и наш дух способен уснуть. Давайте мы помолимся, чтобы ободриться. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть тот Бог, который желает, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы не спали в это последнее время, которое Ты обещаешь прийти за церковью Своей. И поправь наши светильники, помоги нам поправить светильники тех, которые уснули, для того, чтобы они могли также ожидать Тебя с радостью и в момент Твоего пришествия услышать слова: «Добрый и верный раб, в малом Ты был верен, над многим Тебя поставлю». Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. Занимайте ваши места. Этот снова отрывок перед нами, я не знаю, сколько мы успеем пройти из него, но это последствия тех событий, которые написали прежде евангелиста Марка. Мы знаем, что Иисус вместе со своими учениками уже на протяжении года находится в окружении Иерусалима. У них нет своего дома. Это не в Галилее, где были их жены, где были их семьи. Они находятся теперь в Иудее. Представьте себе, что вы имеете дом в Кишиневе, и вам нужно быть, допустим, в Приднестровье. В Приднестровье вы не находитесь один день туда-обратно. Вас послали туда в командировку. Вы должны где-то там располагаться. Мы находим, что кроме тех учеников, имена которых мы знаем, у Иисуса были тайные ученики, как Никодим, имя которого нам известно из 3 главы Евангелия Иоанна. Но был тот, который имел комнату, с которым Иисус как-то договорился, где они праздновали Пасху. Мы не знаем имени этого человека. Мы также не знаем имени человека, который имел свой сад, в котором часто находился Иисус вместе с учениками. Посмотрите в 32 стих. Они пришли на место, которое называлось Гефсимания. И он говорит ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Позволили бы вы в вашем саду, допустим, у вас квартира где-то, допустим, в Стаученых или в Чеканах, или не знаю где, но вместе с квартирой у вас есть где-то дача, допустим, и эту дачу вы превратили в сад. Этот сад вы разрешили Иисусу и ученикам использовать, поскольку город переполнен посетителями. Нет места, где вы могли бы в тишине остаться и поразмышлять над тем, что происходит. У Иисуса был такой человек, у которого был свой сад за городом, который он приходил часто с учениками своими, о котором мы читаем в 18 главе Евангелия Иоанна. А посмотрите на первые стихи этой главы. Когда Иисус сказал эти слова, Он вышел к ученикам Своим за ручей Кедрон, где был сад, в который вошел Он и ученики Его, и Иуда, который предал Его, также знал это место, ибо Иисус часто собирался там с учениками Своими. комнату, в которой они перешли от веткой Пасхи к новой вечере, не знал Иуда. Иуда не участвует в вечере. Иуда выходит из комнаты. Для него это неприемлемый факт, что Иисус собирается идти на смерть. Он хочет получить возмездие за свои 3 потерянные года, хотя бы 30 серебряных монет, а чтобы покрыть ту утрату, которую он понес, думая, что он станет вельможей у царя, и теперь этот царь должен умереть, и неизвестно, будет ли царство. Смотря на эту картину, он берет с собой Петра, Якова и Иоанна. Вы скажете, а почему эти 3 учеников? Мы знаем каждого из них как с негативной стороны, да? Если вы помните Якова и Иоанна, их называют евангелист Иоанн сыны Громова, то есть те, которые как бы ошарашивают своим решением, которое вынудило других учеников быть недовольными. Помните, что приходит их мама и просит за них? А пусть один сидит по правую, а другой по левую сторону. И это вызвало недовольство у других учеников. Мы знаем, что в городе Самаре они также хотели созвать гром с неба, чтобы уничтожить этих самарян. Но Иисус не позволил им этого сделать. О Петре, как выскочке, мы знаем также много негативного. Он всегда вставляет свои 3 копейки не в попад, говоря то, что не должно было говорить очень часто. Но вместе с тем, вот эти 3, которые не остаются в тайне никогда в любой ситуации, они именно и следуют за Иисусом с самого начала. И мы находим их на горе Преображения, мы находим их здесь, в Гефсиманском саду, в молитве вместе с Иисусом, которые должны быть. А помните вы предупреждение, о котором говорил Иисус в начале, когда учил своих учеников молиться, в 6 главе Евангелия от Матфея? Он просил их молиться. «Отче наш», вы знаете всю молитву наизусть, наверное, и там есть слова: «И не веди нас во искушение, и избавь нас от лукавого». Вот что должны были помнить ученики, которые приходят для того, чтобы молиться вместе с Иисусом. Посмотрите на 38 стих, он говорит им: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух воистину готов, но плоть слаба». Причина, почему они уставшие, почему они развалились и спят, из-за того, что много из того, что они услыхали в последнее время, режет их слух. Они так же, как и все другие ученики, хотели бы быть вельможами, как Иуда, хотели бы сидеть с правой или с левой стороны Иисуса, но они узнают о смерти Иисуса. Мы с вами смотрели на их реакцию с 8, 9, 10 главы, а на то, когда Иисус им говорил о своей смерти. Посмотрите на 8 главу Евангелия от Марка, на 31 стих. И он начал учить их, что Сын Человеческий должен много претерпеть и быть отторгнутым старейшинами и главными священниками и книжниками, и быть убитыми, через 3 дня воскреснуть. А что бы вы подумали, когда перед вами стоит вот такая информация? И говорил то слово открыто, и Петр взял его и начал укорять его. «Да не будет этого с тобою! Нет, нет, нет! Это не твой путь! Это пускай другой сделает!» Посмотрите в 9 главу на их реакцию. Я прочитаю 32 стих. «Но они не поняли слова того, а спросить его боялись. Их заботит что-то другое. Они не могут это понять, что говорит им Иисус». Посмотрите на 10 главу, 35 стих. Подходит к нему Яков и Иоанн, сыновья Завидея, говоря: «Учитель, мы хотели бы, чтобы ты сделал для нас, чего не попросим». Это очень далеко от того, что Иисус им сказал, что ему нужно умереть, быть избитым и воскреснуть. Они хотят что-то для себя. И теперь, услыхав или увидев, что Иисус так много научил их за последнюю ночь, мы знаем, что в среду ночью они всю ночь провели с ним на горе. В четверг с 6 вечера до 12 он преподает им серию важных уроков, начиная со смирения, как проходить гонения, что говорить, когда вас преследуют, как действовать, когда дух придет. Это все очень большим грузом ложится на умы учеников. И они погружаются в сон, как бы чтобы разгрузить свою нервную систему, для того, чтобы восстановиться, чтобы подготовиться к следующему дню. Но именно в такой момент они, разгрузившись, находят еще больше беды на свою голову. Взявши Иисуса, они теперь также под подозрением, они также могут быть взяты как соучастники, как подельники от того, что делал Иисус, и могут быть арестованы и умерщвлены. Мы находим из отрывка второго героя этой драмы. Не только ученики, но мы находим Иисуса, который, несмотря на все то давление, которое оказывает на него непредстоящая смерть, даже ни побои, ни плевки, ни издевательства, ни суд перед Анном или Каиафой, или Пилатом, или кем-то еще, а то, что ему нужно встретиться с грехом, у которого отвращение к греху намного больше, чем у нас. Мы можем найти какой-то компромисс с грехом. Мы греховная природа. Грех находит место в нас. Но в Иисусе он не имел ничего общего. Потому и он противостоит всему этому. Для него это невероятный момент. Ему нужно взять на себя грех. Не как грешник, а как тот, который понесет грех перед своим отцом, и отец отвернется от него из-за этого. Это то, что тяготит Иисуса. Именно вот такой тяжелый момент. Он не только думает о себе, но он приходит, 37 стих, находит их спящими и говорит Петру: «Симон». Почему он называет его старым именем? Потому что эта старая природа проявляется в Симоне до сих пор. Он еще не возрожден, он еще не узнал в Господе того Спасителя и Господина своей жизни, которому готов подчиниться. Он по-прежнему идет своим путем, думая, что это то, что он, то, к чему он придет. Я хотел бы посмотреть на характеристики Иисуса в этот момент. Не только он не заботится о себе, а заботится о ком-то, а что говорит о его духовном отношении. Посмотрите на 32 стих даже. Он берет с собой Петра, Якова и Иоанна. Посмотрите на то, что делает Иисус, как владыка этой ситуации, который с уверенностью проходит через все страдания. Начал сильно удивляться и очень тосковать. О чем нам могут сказать вот эти две эти фразы? Сильно удивляться и очень тосковать. Тогда, когда мы находим его тело, преклоненным в молитве, которое является как бы автомобилем или тем, в котором находится душа и дух. Вместе с тем, душа и дух имеют свои отдельные качества, на что я хотел бы посмотреть вместе с вами сегодня. Чрезвычайно сильно удивляться. Сильное удивление – это качество души. Душа способна на чувства, способна к эмоциям каким-то, которые живут в нашем теле. Если из нашего тела забрать эмоции, забрать душу, это тело не живое уже, оно обездвижено, оно не может ничего решать. Именно в душе создаются вот эти вот решения между духом и телом, которые вовлечены в эту душу, или которые решаются в этой душе, происходят в этой душе. Он очень удивляется и очень тоскует. Это состояние души. Тогда, когда мы смотрим на его отношение духа, дух также отображен. И если вы помните, в 5 главе Фессалоникийцам, 23 стих, давайте посмотрим вместе, как Бог ставит приоритет духа, души и тела. Мы, люди грешные, мы ставим приоритет на теле, чтобы тело имело питание, чтобы ему было тепло, чтобы было во что одеться или все другие блага для тела. Бог ставит приоритеты в совершенно противоположном графике. Посмотрите 23 стих. «И сам Бог мира да осветит вас всецело, и молю Бога, весь ваш дух». Вот на что с самого утра мы должны поставить акцент. В каком отношении наш дух? Он злой, он добрый, он нервный, он раздраженный, он унылый. А что с ним происходит с самого утра? На правую ногу мы встали или на левую? Обычно говорят, если кто-то раздражен с утра, ты что, не с той ноги встал? А это говорит о том, что нам нужно позаботиться вначале о духе. Ваш дух, далее душа и тело, да сохранится беспорочными в пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Это то, к чему желает привести нас Бог, чтобы от всех интересов, которые мы ставим на теле, мы перешли к интересам духа, чтобы наше отношение духовное было восстановлено на постоянной основе. Переверните, пожалуйста, в книгу Евреев, 4 главу, 12 стих, где мы посмотрим на то, что делает Божье Слово, как обоюдоострый меч, с тем, что происходит между духом и душой. Что я сказал? Евреям, 4 глава, да? Прошу прощения, если я вам сказал Деяния. Деяния тоже хороший стих из 4 главы, 12 стих, но мы сегодня прочитаем из Евреев. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее любого обоюдоострого меча, пронзая даже до разделения души и духа, составов и костного мозга, и есть распознаватель мыслей и намерений сердца». Вот теперь мы видим разделение между тем, что нам кажется одним целым. Между душой и духом есть строгая грань, которую видит Бог, которая не видна нам. Нам кажется, что внутренний человек – это одно целое. Бог же внутреннего делит напополам, который называет одного душой, другого духом. И вот это дух или наше отношение, он желает восстановить в правильные роли, чтобы оно выполняло свое назначение. В этом и вся разница, что Бог, Он своим словом производит вот эту резкое различие или разделение, которое делается по-живому, не по-мертвому, которое действенно. Бог желает, чтобы то разделение мы могли заметить, и это чтобы оставило какое-то впечатление или результат в нашей жизни. Тогда, когда мы смотрим на тело как оболочку, в котором обитает душа, настоящий я, в котором все мои желания, вся моя личность выражена, мой характер, мои наклонности, мои желания. Во всем этом есть еще более внутренняя часть, которая должна также быть в правильном назначении или то, для чего она создана. Представьте себе, что вы являетесь обладателем машины, да? Но вы, будучи обладателем машины, не имеете права или не имеете прав водить машину. Возможно, у вас есть навыки водить машину, но если встретит вас полицейский, он спросит, где ваше удостоверение? Вы скажете, я еще не получил, еще не успел, еще не сдал экзамены, чтобы получить удостоверение. И вот эта картина нашего тела, в котором мы без прав не можем вести его. Мы должны доверить тому, у кого есть права. Допустим, у вас есть брат или муж, или кто-то у вас есть, у кого есть права. Да, машина принадлежит вам, но права у вас нет. У вас право принадлежит кому-то другому. Потому тот должен вместе с вами сесть в машину для того, чтобы доставить вас из пункта А в пункт Б. Когда мы смотрим на наше тело таким образом, мы понимаем, что не все от нас зависит, не все мы можем сделать, поскольку у нас права нет распоряжаться этой машиной так, как бы мы хотели. Хотя она принадлежит нам, но человек с правами, он может сесть в нее и повести нас туда, куда нам необходимо добраться. Вот такая картина, которая представлена нам в Священном Писании в книге Евреям, в 4 главе 12 стих. Слово Божье живо и действенно, и острее любого обоюдоострого меча, то есть наточенного с двух сторон, чтобы оно резало и в эту сторону, и в эту сторону. Оно не может быть ограничено, оно неограниченное Слово Божье, которое пронзает до разделения души и духа, суставов и костного мозга, и есть распознаватель мыслей и намерений сердца. Откуда мы можем знать все те намерения сердца, кому они принадлежат? Как убедиться в том, когда вы приходите на границу, вас спрашивают, покажи паспорт. И когда вы показываете паспорт, тогда известно, вы гражданин такой страны, такого-то года рождения, с такой фамилией, с таким именем, идете с этой страны в эту страну. Вот таким образом Слово Божье определяет все наши намерения сердца. Они откуда происходят? От Бога происходит или от Божьего противника происходит? Мы должны с каждой мыслью сравнить ее с Божьим Словом, для того, чтобы обнаружить, какой будет результат последствий, если эта мысль посетит меня, если она возымеет свое обладание надо мной, куда она меня приведет, что со мной произойдет, если я буду ей послушен. Божье Слово оно для того и предназначено, чтобы быть нашим окончательным авторитетом. Мы не можем полагаться на свои чувства, или на свой опыт, или на свои интуицию, или еще что-то. Мы полагаемся на Божье Слово. Божье Слово имеет много сказать нам о том, насколько могут быть обманчивы те мысли, которые приходят к нам. Облекаясь вроде бы в оболочку доброго, благих каких-то целей, они могут привести нас в ад. Одна из них – добрые дела. Если ты будешь делать добрые дела, что плохого в том, чтобы делать добрые дела? Но вся опасность в том, что добрые дела тебя на небо не приведут. Добрые дела – это высланная дорожка прямо в ад. Без Иисуса Христа, который является выше, чем все добрые дела. Представьте себе Бога, который отдал самое дорогое, что Он имел, для того, чтобы вы могли бы находиться с Ним на небе. Вы говорите, в сторону то, что самое дорогое для Бога, и я иду своим путем, путем добрых дел. А если бы вы были Богом, что бы вы сказали о таких людях, которые самое ваше дорогое поставили в сторонку и пошли обходным путем каким-то, окольным путем, ненужным для них путем? А вы бы, наверное, также сказали, о, глупые люди, зачем вам идти окольным путем? Есть прямой путь через Иисуса Христа, который приведет вас точно к цели. Он уже прошел этим путем. По его следам идите, и вы точно придете к назначенной цели. Но я знаю, что вы знаете, наверное, пример о человеке, который имел единственного сына. И он этого сына, или там, какие-то бандиты, убили этого сына. А теперь отец пришел к этим бандитам и спрашивает, вы зачем убили моего единственного сына? И, соответственно, они были пьяные, были, скажем, в пылу своих страстей, под давлением друзей своих, сделали то, что сделали. А теперь, что бы вы думали, должен сделать отец вот тем, которые убили его единственного сына? Наверное, что то же самое. Но он говорит, ради того, что вы молодые люди, и у вас большой потенциал впереди. Я не буду вас наказывать, не буду писать на вас заявление. Я вас прощаю, чтобы далее, живя по жизни, вы также могли кого-то простить то неимоверное зло, которое они сделали для вас. Подобное делает Бог для нас, чтобы мы, пережив падение, поднятие, благодаря Его Слову могли понести это утешение тем, которые находятся под гнетом, под бременем этого греха и беззакония, которые не могут выбраться из него своими силами, и им нужна сверхъестественная сила. Тогда, когда мы смотрим на душу и дух, Бог в своей мудрости, Он пишет нам еще с 8 главы. Смотрите на 8 главу, 12 стих Евангелия от Марка. Написано, Он глубоко вздохнул в духе своем и говорит, почему род этот ищет знамение? Истинно говорю вам, никакое знамение не дастся роду этому. Вот самое большое знамение, которое мы говорили об этом в 13 главе Марка. Тогда, когда Иисус явится, посмотрите на, когда Он явится, 26 стих. Мы видим, что солнце померкнет, луна не даст света своего, звезды небесные упадут, силы, которые на ней поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, идущего на облаках с великой силой и славой. Вот самое большое знамение, о котором спрашивают ученики в 4 стихе. Скажи нам, когда это будет? Какое будет знамение, когда все это исполнится? 8 главе люди хотят знамения. Иисус воздыхает тяжело. Ему нелегко объяснить этим людям, что перед вашими глазами самое большое знамение. Какого знамения вам еще нужно, кроме этого? Переверните чуть дальше в 11 главу Иоанна, 33 стих. Здесь мы снова находим Иисуса тяжело вздыхающим. Из-за какой причины? 33 стих 11 главы Евангелия Иоанна. «Потому, когда Иисус увидел ее плачущей, иудеев, которые пришли к ней также плачущих, он застонал в духе и взволновался». Снова тяготит дух Иисуса определенное событие того, что происходит в доме Лазаря, Марии и Марфы. Это печалит его до глубины души. Он плачет вместе с ней. Мы находим в 13 главе, 21 стих Евангелия Иоанна. Снова Иисуса тяжело вздыхающим. 21 стих. «Тогда Иисус так сказал, он взволновался духом и засвидетельствовал, сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Когда люди игнорируют Иисуса, он стоит перед ними, они его спрашивают, а покажи нам знамение. Какое вам знамение нужно? Божий Сын оставил небо, пришел на землю. Это самое величайшее знамение, которое могло быть перед вашими глазами. Они говорят, покажи нам знамение. Тогда, когда люди ищут каких-то сверхъестественных событий, Иисус вздыхает, и тяжело ему переносить это. И тогда, когда кто-то предает его, Иисус вздыхает. Это говорит о печали души, которая отражалась на его лице. И это отражается и на нашем лице. Тогда, когда мы видим вот такое в корне непонимание, мы говорим людям о чем-то, а их глаза обитают где-то, их ум обитает не знаю где, они нас не слушают. И это тяготит нас. Нам печально видеть судьбу такого человека, как было это в жизни Иисуса. Что происходит с вашей душой, когда вы проходите через различные ежедневные подобные события, через которые проходил Иисус? Может быть, вы на этой неделе прочувствуете предательство или то игнорирование, когда вами пренебрегут, когда вас не возьмут в расчет, не посчитаются с вами, с вашими словами или с вашим советом. Помните, что Иисус прошел через все это. И послание евреям говорит нам, что Он был искушен во всем. А все тяжелые ситуации пережил Иисус. Но что написано о нем? Что он остался без греха. В отличие от нас, мы можем что-то подумать, и наш ум увлечется какой-то мыслью, и может повергнуть нас в грех. Вот почему нам нужно рассуждать над Писанием с самого утра, заботиться о том, чтобы дух наш был в правильных взаимоотношениях с Богом, чтобы он не унывал, не печалился, не чувствовал себя каким-то подавленным. Об Иисусе мы читаем, что он был мужем скорбей и изведавшим болезни. Мы не находим его смеющимся или улыбающимся, или еще каким-то радостным, а мы находим его в постоянной скорби. А почему? Потому что то, куда он пришел, в мир греха, не могло его радовать своим состоянием. А он пришел, чтобы вытащить их оттуда, и они всеми силами сопротивляются ему. Вот в чем моя молитва Господу, чтобы каждый из нас, когда смотрит на этот мир, а может быть смеющийся мир, может быть веселящийся мир, может быть не знающий о своей кончине или будущей погибели, мы могли предупредить их об этом. И искали людей, которые бы желали бы подключиться к тому, что Иисус пришел выполнить на этой земле, чтобы это дело было и для них реально или ведомо, или действительно в их жизни, чтобы и они могли быть спасены. Я хотел бы остановиться здесь на этой неделе, поскольку на следующей неделе у нас есть еще посмотреть на другую сторону вот этих вот взаимоотношений духа и души. А теперь мы помолимся, попросим Господа, чтобы Он помог нам упражняться на этой неделе, наблюдать за своим духом, чтобы наше тело шло в правильном направлении, как машина, которая нам принадлежит, но мы не имеем права вождения. Кто-то другой должен сесть за руль и повести нас из одной точки в другую точку. Давайте встанем для молитвы. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим Тебя за то, что Ты являешься любвеобильным Богом, милующим и Богом сильным, крепким, который способен восстановить наш дух, способен подействовать на наш дух сверхъестественно через Слово Твое, которое разделяет составы и мозг, кости и внутренности. Молимся Тебе, помоги нам на этой неделе размышлять о духовных вещах, о том, что Тебя беспокоило, чтобы то, что нас беспокоит, мы могли полностью доверить Тебе. И Ты силен решить любую проблему. Благослови нас при расходе. Будь Ты возвеличен и прославлен в жизни каждого из нас, в нашем служении Тебе, в распространении Слова Твоего. Помоги, чтобы каждый из тех, который будет слушать нас, мог прислушаться к тому, что мы имеем ему сказать, для того, чтобы быть спасенным и быть в числе Твоих детей и радоваться Твоему приходу. Во имя Иисуса Христа молимся.
Аминь.